Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы хотели бы получить ответ, пока его не нашли, то тоже добро пожаловать, это очень хорошо. Вопросы можно задавать разными путями. Можно отправлять мне вопросы через наш сайт teos.media, teos.media, и можно отправлять мне вопросы через, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно отправлять мне вопросы на почту напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока вы их пишете, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы благодарны, мы выходим в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media, и там будет заметна такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, и она существует благодаря вашей поддержке, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Итак, переходим к вопросам. Так. Так называемый космологический аргумент в пользу бытия Божия исходит из того, что у всего должна быть причина. Но когда доходит до Бога, объявляется, что Богу причина не нужна. Не жульничество ли это? Нет, это не жульничество. Дело в том, что космологический аргумент, он не так формулируется. Нет, не у всего есть причина. Это не так формулируется довод. Наиболее распространенный вариант – у любого события есть причина. Вот у любого события оно имеет причину свою. Оно не происходит беспричинно. И любое событие, мы занимаемся наукой, мы предполагаем, мы вообще живем в мире, исходя из того, что у всех событий есть причины. Что не бывает чисто беспричинного события. Что если на столе образовался кролик, то кролик не образовался беспричинно. Мы не говорим, ну, беспричинно кролик появился на столе. Ну, бывает с кроликами такое. Нет, мы ищем причину. Может быть, где-то недалеко зооуголок, откуда кролик убежал. Может, тут фокусник со своей шляпой, в шляпе у него сидел кролик. Может, это галлюцинация, нам кролик привиделся, это психологическая причина. Но в любом случае мы предполагаем, что у этого должна быть причина, у этого события, у появления кролика на столе. И вся наша наука, она строится на том, что у любого события есть причина. Никто никогда не говорит в рамках научных изысканий, что ну вот просто событие, вот так оно беспричинно произошло, ну что бывает. Нет, мы исходим из того, все наше знание о мире, наша способность как-то ориентироваться в мире – она исходит из того, что в мире не бывает беспричинных событий. Возникновение Вселенной – это событие. Вселенная не является вечной. Она начала существовать определенное время назад. Большинство космологов утверждают, что это что-то порядка 13,8 миллиарда лет назад. Вот Вселенная начала существовать в результате процесса, который называется «Большим взрывом». Ну, события даже, то есть Вселенная, она когда-то не существовала, ее когда-то не было. И, следовательно, возникновение Вселенной есть событие. Это событие нуждается в причине. Бог не возникал во времени, не было такого события, как возникновение Бога. Соответственно, Бог не нуждается в причине. Соответственно, вопрос, кто сотворил Бога, лишен смысла. Бог всегда пребывает. Он не возникал во времени. Он не нуждается в причине, поэтому. То есть Бог, он по определению вот тот, кто существует всегда. Прежде всех веков, ныне и во все веки его, он не начинал существовать когда-то, и поэтому, соответственно, у нас не возникает необходимости говорить о том, что вот в какой-то момент Бог начал существовать, тогда была бы нужна причина. Богу не нужна причина. Бога никто не творил, и сама постановка вопроса примитивна к Богу бессмысленна. Я еще раз подчеркну, что космологический аргумент, он предполагает не то, что у всего есть причина. Он предполагает, что в наиболее простой формулировке у любого события есть причина. Причем причина адекватная. Вот возникновение Вселенной, а это событие, требует какой-то адекватной причины. Почему-то причина должна быть достаточно могущественной, чтобы привести Вселенную с небытия в бытие. Вот. И это причина Бога. Почему христианская нравственность так сильно зациклена на сексе? А почему церковь боится говорить о несправедливости или войнах? Значит, дело не в том, что она зациклена на сексе, дело в том, что секс приобрел какой-то совершенно уникальный статус в современной мирской этике. Вот, понимаете, в миру люди более-менее согласны, что кинуть человека на большие деньги – это, ну, неправильно. Вот если вы, у вас деловой партнер, и вы, значит, вложились, а потом вы его кинули на деньги, вы ему сказали, ну, извини, дорогой, вот я очень-очень люблю деньги. Как-то так получилось, что я с тебя без этих денег оставлю. Но никто не будет сомневаться, что это плохо, что это безнравственно, что это крайне свинский поступок. Причинить страдания невинным людям – это, ну, более-менее люди согласятся, что нельзя так поступать. Нарушать свои торжественные обещания – тоже люди согласятся, что, ну, вот это подлость, так делать, так не надо поступать. Но во всех областях, кроме секса, вот почему-то, когда человек бросает свою жену, которая в него вложилась, которая потратила на него годы жизни, которая с ним провела свою молодость, которая на него возложила надежду, то это не считается подлостью. А почему это не подлость? Это обман доверившихся, это причинение страданий невинным людям. Это считалось бы абсолютно бессовестным поступком, если бы речь шла о чем угодно, кроме секса. И вот церковь, она просто в этом отношении более последовательна, что нельзя нарушать свои обязательства, нельзя обманывать людей, нельзя причинять страдания невинным людям, нельзя обманывать доверившихся. В любой ситуации, в том, что касается финансов, в том, что касается работы, ну и в том, что касается личной жизни тоже, если ты находишься в обязательствах, если ты состоишь в браке, ты должен хранить верность. Потому что если ты ее нарушишь, ты совершишь клятву преступления, и ты причинишь тяжкие страдания обманутой половине. И это тут церковь, она последовательна. Нельзя людей обманывать, нельзя обманывать доверившихся, нельзя причинять страдания невинным людям. Вообще везде, во всех сферах, включая сферу сексуальных отношений. А вот это внешний мир, он как-то уехал и говорит, что нет, вот, во всех других случаях этого нельзя делать, во всех других случаях это аморально, а когда речь заходит о сексе, ну, тут вот все можно. Тут если ты обманул доверившихся, если ты нарушил свои торжественные обещания, если ты причинил людям страдания, это нормально совершенно, потому что сердцу не прикажешь и все такое. И церковь просто говорит, да нет, вот этика, она вполне последовательна тут. Ни в каких случаях нельзя обманывать людей, нельзя нарушать свои обязательства, нельзя причинять страдания невинным людям. Идет ли речь о деньгах, о сексе, о политике, о чем угодно. Вообще, секс не составляет исключения. В этом отношении церковь последовательна, а мир нет. Почему церковь, значит, не пресекает войны и несправедливость? Потому что, как вам сказать, церковь предлагает вам вечное спасение, она предлагает вам отношения с Богом. И ваши отношения с Богом, они определяются вашими решениями, а не решениями политиков. То есть решения политиков, они могут быть абсолютно ужасные и по своим последствиям, и они за эти решения не дадут доброго ответа на страшном суде, но вас они не могут погубить в вечности, они не могут нарушить ваши отношения с Богом. И для ваших отношений с Богом принципиально важно ваше поведение, не поведение там, политиков. Люди постоянно возникают, знаете, такая иллюзия, когда с людьми разговариваешь, люди думают, что они что-то решают. Люди думают, что они принимают участие. Это поразительная иллюзия. Вот людям кажется, что мировые лидеры, что там президенты, председатели и всякие, значит, люди, которые принимают решения, они с утра пораньше так бегут в интернет и смотрят, а что там написали комментаторы, вот как там... Что они нам присоветовали или там ругают и нас хвалят? Нет, конечно. Никому нет дела до нас с вами, до наших с вами решений. И мы не погибнем, мы не будем отвержены Богом из-за решений, которые принимали политики или вообще из-за решений, которые принимали другие люди. Вот для твоего вечного спасения очень важно, хранишь ли ты верной жене там. Вот соблюдаешь ли ты обязательства, которые ты на себя взял? Соблюдаешь ли ты заповеди Божии? Справедливо ли поступают там политики, правители, какие-то большие магнаты? Ну, несправедливо, но на ваши отношения с Богом это не влияет. Когда каждый из нас умрет и предстанет перед Богом, никто из нас не будет спрошен о том, а вот почему вы не предотвратили войны или несправедливость, на которые вы не имели ни малейшего влияния? Не предотвратили, потому что не могли, не имели такой возможности. Бог спросит нас за те несправедливости, которые мы в нашей жизни допустили по отношению к другим людям. К сожалению, сейчас из-за того, что этика в этой области очень сильно подорвана, люди очень часто совершают несправедливость именно в том, что касается секса, и вот это та область, в которой люди могут совершать клятвы преступления, люди могут совершать всякие вопиющие, бессовестные, жестокие поступки. И общество как-то это спокойно к этому относится. Если я кого-то кину на деньги, то это вот нормально. То это будет ясно, что я негодяй, со мной нельзя иметь деньги. Дело. А кидать там свою жену – это нормально. И вот церковь говорит, нет, ненормально, вообще ненормально никого ни на что кидать. Особенно ненормально кидать людей, которые с тобой близко и тесно связаны. Ненормально обманывать свою семью. Что, если человек не помнит всех своих грехов и не может принести их на исповедь? А это не принципиально. Вы знаете, вы не должны помнить все свои грехи, вы их действительно не можете помнить, и вы можете не осознавать, что это грехи. Но на исповедь вы приносите то, в чем вас совесть обличает, что вас тяготит, и вы проявляете при этом, вы должны при этом проявить желание примириться с Богом, желание жить по Его воле. Потому что покаяние – это такой процесс, вы постепенно начинаете осознавать, что вы делаете не так. вы постепенно приходите к убеждению, что ну, надо вот менять что-то. Вот раньше вам это казалось нормальным, а теперь вы поняли, что так не надо. И вот постепенно это приходит к вам, и тогда вы идете это исповедуете. Вы не можете сразу все ваши грехи исповедовать. Вы можете даже не понимать, что вы грех творите. Знаете, вот я читал книжку про то, как постепенно отменили рабство чернокожих в Соединенных Штатах. И вот в 18 веке, там где-то в конце 18 века еще, был один квакер, молодой человек, который работал писарем. Вот он писал документы всякие, оформлял. И ему поручили переписать купчую крепость на рабыню чернокожую. И он сначала сел писать, ну, что, работа такая. А потом как-то его... Это очень сильно уязвило, что он участвует в продаже живого человека. Он понял, что это вот неправильно все. И он начал бороться за отмену рабства. Конечно, до отмены рабства было еще долго, но, по крайней мере, вот он начал своих товарищей квакеров на это подбил, что это неправильно. И вот он же не сразу это сам понял. И люди, которые вокруг него жили, они, абсолютное большинство верило в Бога, но они считали, что ну так нормально, а что, ну так мир устроен. И вот важно, что мы приходим, приносим на исповедь то, что мы сейчас осознали уже как грех. А по мере того, как мы живем с Богом, по мере того, как мы ищем Его воли, Бог нам открывает. Вот это в твоей жизни нужно исправить. Вот это в твоей жизни неправильно. Ну, я читал историю про одного человека, который обратился к Богу, и он был богатый парень, наследник семьи, которая обогатилась на производстве пива. Ну, пиво и пиво, пивовары, такая у них династия, варят они это самое пиво. А он, когда ходил по своему городу родному, он видел, тогда была такая эпидемия пьянства, и очень много людей спивались на этом пиве. И он сначала как-то думал, ну, что я могу сделать? Ну, вот люди пьянствуют, я их не заставляю. Я ж не могу, им свою голову не пристанешь. А потом он понял, что нет, наверное, все-таки нехорошо, что я им пиво продаю. И он нашел другое, другим занялся бизнесом. И опять же, это был процесс. Он не сразу понял, что вот то, что он делает, это неправильно. Поэтому мы не приносим сразу на исповедь все наши грехи, потому что мы их не сразу все осознаем. Но мы приносим то, что мы осознали как грех, ибо ищем Бога, и Бог нам указывает постепенно, что ну, вот это в твоей жизни неправильно, вот это тебе надо изменить. Алиночка пишет, в своих недавних дебатах с Алексом О'Коннором Уильям Лейн Крейг сказал, что выводы Мюррея о том, что для осознавания боли третьего порядка, то есть возможность сказать «это я испытываю боль», нужна передняя лобная кора, могут быть некорректны. Так как Алекс привел пример человека, который лишился передней лобной коры в результате вируса, все равно говорит, что осознает боль, когда напротив опускал руку в ледяную воду. Вы говорили, что человек в коме может чувствовать боль, но не сознавать этого. Тогда получается, это все же невозможно, если окажется, что высшие животные испытывают боль на уровне людей. Это как-то пошатнет христианство. В том смысле, что раз страдают и животные, и люди, причем одинаково, это каким-то образом опровергнет какие-то доводы христианства. Я не думаю, что это опровергнет, потому что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, пишет апостол. То есть, если понимать слова апостола вот прям буквально, то человек – это не единственная тварь, которая стенает и мучается. И животные тоже стенают и мучаются. В этом нет чего-то, что опровергало бы христианство. Другое дело, что все-таки для того, чтобы сознавать боль, нужно обладать сознанием. И у нас нет самосознания, и у нас нет признаков того, чтобы животные обладали. То есть животное не может с нами заговорить и сказать: «Я, кот, барсик, чувствую боль». Кот-барсик способен испытывать боль, но он не способен ее осознавать. насколько нам известно. Однако то, что в Библии мы видим, вся тварь в совокупности на этом учится до ныне, поэтому вопрос о том, способны ли животные сознавать боль, ну, он не принципиален для христианцев. Я думаю, что самосознание на уровне «я чувствую боль» у животных все же нет. Потому что человек, он все-таки может это рефлексировать, он может сказать «я чувствую боль», но может нам об этом сообщить. Животное все же нет. Но в любом случае это никак христианство не шатает. Недавно читала книгу «Сознающий ум» Дэвида Чалмерса 1995 года. Наткнулась на выдвинутый им принцип организационной инвариантности по И. Другими словами, если у системы есть сознательный опыт, то любая система с такой же функциональной организацией на достаточно мелком уровне будет иметь качественно идентичный сознательный опыт. В своей книге он приводит несколько мысленных экспериментов, танцующие угасающие квалия, которые, по его мнению, подтверждают его точку зрения, а также заявлял, что искусственный интеллект, если имеет такой же функционал, что человеческий мозг, будет обладать идентичным сознательным опытом. Насколько я смотрел, никто из христианских философов сознания никак не комментировал позицию Чалмерса о принципе организационной инвариантности. Она содержит в себе ошибки. Очень хотелось бы услышать ваши комментарии насчет этого принципа. И еще. Библия поддерживает только субстанциональный дуализм или функционализм тоже возможен. Возможно, понимаете, возможно, я не очень понимаю концепцию Чалмерса, поэтому я ее вижу в вашем пересказе, и я должен буду, конечно, посмотреть подробнее. Но вот сейчас, что я могу сказать, я бы сказал так, что система, понимаете, субъективный опыт, он не транслируется от третьего лица, скажем так. Есть у Томаса Нагеля статья «Каково быть летучей мышью». И он там приводит интересный пример, что летучая мышь, она воспринимает окружающий мир при помощи эхолота. Вот она там летает в пещере, там темно, и она ориентируется с помощью эхолота. У нее встроенный эхолот, она там испускает сигналы и ловит их отражение от стены, вот так она летает. У нас нет такого органа, и у нас нет ни малейшего переживания, как бы это могло быть для нас, как бы я летал, используя эхолот. И даже если мы залезем в мозг летучей мыши и отследим абсолютно все события у нее в мозгу, которые сопровождают использование эхолота, мы все равно не получим вот этого опыта от первого лица. Вот даже если мы воспроизведем все, что происходит в мозгу этой мыши, мы все равно этого опыта не получим. То есть мне кажется, этот принцип необоснованным, хотя, возможно, я не понял, о чем вообще Чалмерс речь ведет. Возможно, мне стоит внимательнее с этим ознакомиться. Но вот сама идея, что какой-то, не знаю, искусственный интеллект, который будет функционировать так же, как мозг, будет обладать сознанием, она, мне кажется, необоснованной. Хотя еще раз подчеркну, возможно, это потому, что я просто не понял аргументацию Чалмерса. Мне нужно будет внимательнее к этому присмотреться. Вы говорили, что ваш опыт общения с Богом обладает абсолютной достоверностью. Да и Крейг говорил, что свидетельство Святого Духа качественно отличается от опыта других религий. Ощутив его, человек понимает, что оно то самое, что оно правильное. Но разве для того, чтобы сделать такой вывод, не нужно побыть в каждой религии, ощутить каждый опыт, только затем заключить, что христианский опыт самый правильный? Значит, откуда вы можете знать, что это именно так? Значит, я попробую это описать, как это вот я вижу. Опять-таки, это может не совпасть с тем, как это видит Вильям Лейн Крейг, и как для меня этот опыт работает. Внутреннее свидетельство Святого Духа – это не какое-то дополнительное переживание. Это удостоверение в том, что Слово Божие истинно и истинно по отношению ко мне лично. Вот. Блажен Августин, он говорит где-то, что вот проповедуется Слово Божие, два человека слышат один и тот же текст, при этом один человек, одного человека касается Святой Дух, и он верует, а другого не касается, он не верует. То есть Святой Дух дает нам веру той истине, которая нам проповедуется. Святой Дух обычно, я не имею в виду какой-то уникальный опыт святых, обычно не сообщает нам какой-то дополнительной информации. Просто вот я читаю Евангелие, и там Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». И Святой Дух удостоверяет меня, что это истина, верующий в Иисуса имеет жизнь вечную. И это истина также по отношению ко мне, не только другие люди. Но и я, верую в Иисуса Христа, имею жизнь вечную. Святой апостол Иоанн пишет: «Сие дописал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что, веруя во имя Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». И Святой Дух удостоверяет, что это истина. Это истина вообще говоря, и это истина также и по отношению ко мне лично, и я тоже имею жизнь вечную. То есть это не то, что у меня в голове раздается голос, который мне что-то дополнительное сообщает, или мне какие-то видения, откровения. У меня такого не было в жизни. А то, что Святой Дух удостоверяет меня в том, что это истина. И это истина по отношению ко мне лично тоже, это ко мне имеет отношение. Поэтому свидетельство Святого Духа, оно удостоверяет человека в истине, которая открыта уже. И главная проблема с неверием – это не проблема разума как такового, это проблема воли. Когда Бог дает нам достаточно данных, чтобы уверовать. Вот был такой известный философ и такой боевитый атеист Бертран Рассел. И он, я даже это назвал эффектом Рассела, потому что я помню, я читал в советские годы книжку «Почему я не христианин». Эту книжку охотно издавали в советские годы, потому что вот он был такой борец с религией. И мне казалось, что я написал человек глуповатый, который так прихихикивает и вообще какие-то глупости говорит, что-то на низком уровне. А потом я узнал, что Рассел ни в коем случае не был глупым человеком, он реально философ, реально логик, вот реально автор серьезных трудов. И когда речь заходила о Боге, просто у него включалась вот эта враждебность, и его могучий интеллект начинал буксовать. Он просто не хотел признать истину. И вот это нехотение – это результат нашего греха, результат нашего падения. Как сказал очень известный атеистический философ Майкл Руз, он сказал: «Я не хочу, чтобы Бог был, я не хочу, чтобы мир был устроен таким образом». И меня пугает, что многие из моих коллег-философов верующие. И вот что делает Святой Дух? Он касается сердца человека, и он исцеляет это противление. Он убирает это «боюсь и не хочу». Для неверующего человека предположение, что существует всемогущий Бог, который создал и поддерживает в бытии каждый атом этого мироздания, перед которым я несу ответственность за свои поступки, оно внушает ужас. Вот есть Бог, от которого я не могу убежать. Не существует такого темного уголка в мироздании, куда я мог бы забиться, где бы Бог меня не видел. Но Святой Дух, он убирает вот этот страх, он убирает вот это противление. Он дает нам удостоверение, что Бог спасает, Бог прощает, Бог дает нам вечную жизнь. И поэтому Святой Дух не выдает нам какой-то набор информации новой. По крайней мере, в общем случае. Может, но обычно это не так. По крайней мере, у меня нет никаких откровений дополнительных от Святого Духа. Но у меня есть удостоверение от Святого Духа, что Слово Божие истинно, и оно истинно, в частности, по отношению ко мне. Вот апостол говорит: благодатью вы спасены через веру, и я знаю, меня в этом удостоверяет Святой Дух, что да, верующие благодатью спасены через веру, причем не просто абстрактные верующие, но я тоже. И в этом меня удостоверяет Святой Дух. Поэтому Святой Дух – это не что-то дополнительное, не какой-то голос в голове. Это тот, кто дает нам уверенность в том, что Бог нам открыл, это правда. И поэтому я как раз вот занимаюсь апологетикой, я привожу доводы, почему нам следует верить в Бога, почему это истина. Но я знаю, что никакие доводы, они человеческое противление не пробьют. Святой Дух касается сердца человека и убирает вот это противление, убирает вот этот страх, что «а если Бог на самом деле, ну, а не попал ли я?» И Святой Дух говорит: «нет, Бог прощает, Бог милостливый, обратись к Нему, Он тебя спасет». И поэтому Святой Дух нас удостоверяет в истине Евангелия. Евангелие истина до того, как нас в этом Святой Дух удостоверит, Он просто дает нам познание этой истины. Что касается мистического опыта, который переживают люди в других религиях, то тут нужно рассматривать конкретные ситуации, и опыт человека, и его интерпретация – это немножко разные вещи. Может ли, например, благочестивый мусульманин переживать благоговение перед величием Создателя? Может. Это правильно испытывать переживание благоговения перед величием Создания? Правильно. Вот доказывает ли это истина всех его верований? Еще нет. Он прав в том, что мир сотворен непостижимо великим Создателем. Он прав в том, что человек несет ответственность перед ним. Но при этом он ошибается в отношении личности и деяний Иисуса Христа. То есть его опыт, он частично верен. Когда он исповедует, что существует Бог, Творец мира, достойный поклонения, это правда. Другое дело, что дальше он ошибается в том, как именно Творец себя открыл. Но опыт, который переживают люди в других религиях, он частично может быть верен и может быть неправильно интерпретирован. То есть нам не обязательно верить, что любой опыт человека в нехристианской религии, он от начала до конца на 100% ложен. Нет, не на 100%. Поэтому я бы сказал так, что христианский опыт, он, собственно, подтверждает для нас истину откровения. Но эту истину откровения мы можем узнать, просто исследовав свидетельства. Мы можем удостовериться, что Христос воскрес, внимательно исследовав свидетельства апостолов. Идея с Адамом и Евой – это семитская интерпретация шумеро-аккадской мифологии. Ну, как бы сказать, относительно мифологии. Слово «миф» оно может использоваться в разных значениях. Неправда, выдумка, ну, там, не знаю, там миф о гражданской войне, что вот какие-то повествования, которых не было на самом деле, ошибка, заблуждение. А миф может использоваться как повествование обычно о богах, героях, которые объясняют, как возник мир и почему вот он стал таким, какой он сейчас есть. И слово мифология, ну, миф – это определенный язык. Миф может быть истинным или быть неистинным. Я понимаю, что это трудно как-то переварить, потому что мы привыкли к тому, что слово «миф» обычно употребляется в значении «неправда». Но когда мы говорим о мифах вот, в смысле народов мира, мы говорим о повествованиях, которые описывают происхождение мира и почему мир такой. Поэтому В шумеро-аккадской мифологии могут присутствовать сюжеты, которые также присутствуют и в Библии, сколько угодно. Это не подрывает достоверности Библии как откровения. Более того, богодухновенные авторы Библии могут использовать образы из общего культурного ареала. Ну, например, современный проповедник может использовать образ, взятый из какого-то фильма, который все видели. Это не значит, что его проповедь – это перепев вот этого фильма. Это значит, что он использует образы из этого фильма для того, чтобы донести свое послание. Как, Никита, как свободная воля человека, непредрешенность сочетается с всезнанием Бога. Точно так же, как свободная воля других людей сочетается с вашим знанием о поступках, которые они уже совершили. Вот вы уже знаете ту фразу, которую я произнес в ответ на ваш вопрос. Это не отменяет того, что эту фразу я произнес по своей свободной воле. Бог знает все из конца в конец. Он знает все наши поступки. Ему они отлично известны, но он их не предопределяет. Это разные вещи, знаете, предопределять. Вот представьте себе, у вас есть машина времени, вы съездили на неделю вперед, и вы знаете все поступки, которые люди совершат в течение вот этой недели. Будет ли это означать, что у них нет свободной воли? Нет. Они совершают, они все равно являются авторами своих решений, все равно они поступают по своей свободной воле. И несмотря на то, что вы это знаете уже заранее, точно так же Бог все знает заранее, но это не отменяет того, что люди поступают по своей свободной воле. Вот люди выражают благодарность за передачи и призывают на нас благословение Божие. Большое вам спасибо. Для нас это большое утешение. Многие бывшие верующие, став атеистами, пишет Миша, заявляют, что наконец-то они приобщились к науке и оставили в прошлом религиозное мракобесие и мистицизм. Но и свою уверенность в себе и научность они почему-то демонстрируют постоянно на каналах у верующих людей. Вопрос, а вообще их мировоззрение, атеизм и материализм как-то связаны с наукой? Мне кажется, у них мистицизма не меньше, только вместо разума они выбирают случай. Как вам сказать... Есть огромная разница между научпопом и, собственно, наукой. И огромный энтузиазм, который люди демонстрируют по отношению к научному мировоззрению, он очень часто связан с непониманием того, что такое научное мировоззрение, как оно работает. И я просто в таких случаях говорю, что, знаете, материализм и наука – это абсолютно не связанные вещи. В науке существует принцип методологического натурализма. То есть естественные науки, они рассматривают мир как замкнутую систему причинно-следственных связей, которые управляются неизменными и безличными законами природы. Но это методологическое допущение. Это не говорит нам о природе реальности, это говорит нам о том, чем, собственно, занимается наука, об области ее применимости. Наука имеет дело с материей. Ну, естественная наука имеет дело с материей. Такова область их применимости. Из этого никак не следует материализма. Из этого только следует, что наука занимается исследованием вот этой области реальности. Такая ошибка, которую обычно делают научные атеисты, они впадают в сциентизм, то есть представление о том, что единственный источник сведения о реальности – это наука. И это очевидная ошибка, потому что сциентизм противоречит сам себе. Мы не можем поставить научный эксперимент и доказать, что единственный источник сведения о реальности – это наука. Сциентизм, ну, он явно ошибочен, есть масса истин, которые не являются научными, нравственные, эстетические, логические истины, есть ряд представлений, в которых наука нуждается, но которые она не может обосновать. Ну, например, принцип изоморфизма, то, что законы природы везде одинаковы. И типовая ошибка атеиста в том, что он считает науку единственным источником знания, то время как это очевидно не так. Ну и надо сказать, когда мы имеем дело с таким вот научпопом, там очень часто, ну, такая просто подростковая заносчивость. Я прочитал книжку Докинза, она очень легкая, она очень публицистическая, она очень хлесткая, и теперь я все понял, теперь я все знаю, теперь мне открылись все тайны мироздания. А Сергей пишет, откуда взялся Бог, как он создал людей, из чего? Волшебство, почему, когда он выгнал Адаму и Еву, не создал других негрешных? Почему сразу их не простил, раз он все прощающий? Бог ниоткуда не брался, Бог существует вечно. Он не возникает когда бы то ни было, он пребывает всегда. Как он создал людей? По своей воле. Создал людей и... Почему он не создал других? Потому что он любит этих. Потому что он желает спасения человеческого рода, вот того, которого он создал. Почему он сразу не простил? Потому что, как мы видим это в третьей главе книги «Бытия», они каются. То есть Адам сваливает на Еву, Ева сваливает на змея, никто не хочет покаяться. И поэтому он не может дать им прощения, потому что они его не просят, не ищут, не готовы принять. Я не совсем улавливаю мысль, что если нацисты в своем обществе говорят кому-то о нравственности, долженствовании, это чем-то указывает на Бога. Это неизбежно указывает на Бога, потому что даже нацисты не могут обойтись без того, чтобы говорить о нравственности. У Льюиса есть эссе, не помню название сейчас, но он говорит о том, что нацисты и большевики, они не придумывают какого-то нового нравственного закона, они берут какую-то часть нравственного закона и раздувают его в нездоровых пропорциях. Например, нацисты берут такую добродетель, как солидарность со своими, и превращают ее в абсолют. Ты должен быть абсолютно солидарен там со своей расой, со своим племенем, и это высшая добродетель. И это приводит ко всем тем безобразиям, к которым приводит. Но они не придумали новую добродетель. Они просто раздули и извратили ту добродетель, которая была. Вот более того, для того, чтобы мы могли как-то порицать нацистов, сказать, что они не правы, мы должны опираться на какой-то нравственный закон. И этот нравственный закон нуждается в законодателе. И этот законодатель – Бог. Иначе я просто не могу сказать, что кто-то не прав. Я могу сказать, что этот кто-то мне не нравится. Но я не могу сказать, что он не прав, потому что это требовало бы признания какого-то стандарта правоты. Почему за короткую земную жизнь полагается вечное наказание или вечная награда? Кто и по каким законам определяет, в рай или в ад пойдет человек? Ведь он может совершать ужасные поступки в убежденности, что поступает правильно. Как может судить один, над которым самим никто не скажет, прав ну или нет. Разве это справедливо? Значит, в короткой земной жизни у нас достаточно времени, чтобы принять решение, хотим мы быть с Богом или нет. И вечная жизнь – это не награда, это дар. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Богоразумный разбойник покаялся за минуту. Для того, чтобы покаяться, обратиться к Богу, принять Его прощение, принять Его вечную жизнь, нужна минута. Вот как только человек смирится перед Богом, как только он признает свой грех, как только он возложит упование на Иисуса Христа, Бог его простит и примет. И поэтому тут мы не находимся в ситуации, когда мы сами себе зарабатываем на вечное спасение. Нет, нам на вечное спасение заработал Христос. Мы принимаем его дар покаянием и верой. И поэтому человек может получить этот дар буквально за минуту. Каким образом иудеи отрицают божественность Иисуса? Танах напрямую указывает на него, какие у них контраргументы. Ну, это долгая история полемики с контраргументами, но обычно... Ну как, там предлагаются различные доводы против, но, насколько я их смотрел, они просто очень слабые, они не работают. Это большая тема. 4 минуты осталось. Я, к сожалению, не смогу сейчас подробно на этом остановиться. Нелепое желание отделить человека свободной воли, чтобы он всегда исполнял волю чужую. Хотя очевидно, что по закону больших чисел кто-нибудь обязательно с вероятностью 100% чужую волю не исполнит. Ну, человек обладает свободной волей и он может по любви предпочесть чужую. И это даже, как вам сказать, ну, когда ты кого-то любишь, и ты хочешь для него что-то сделать. И ты делаешь это по своей свободной воле. Что вы скажете о моем мнении, что лучший евангелизатор Иона? Ну, думаю, что Иона хорошо постарался, да. Ну, по крайней мере, это оказалось эффективно. Автор, что вы скажете на то, что религия как культурный феномен был создан самими людьми, основываясь на непонятных человеку в силу недостаточного технического прогресса, дабы объяснить происходящее, упростить контроль над себе подобными? Ну, я бы сказал, что... Ну, это как бы не имеет отношения к делу, потому что христианство, оно провозглашает определенное утверждение о реальности. Мир создан Богом. Христос воскрес из мертвых. Мы утверждаем, что вот это так, что мир сотворен Богом, Бог открылся в личности и деяниях Иисуса Христа, это правда или нет. Культурные феномены, ну, можно исследовать культурные феномены, но они немножко в другой плоскости находятся. А когда говорят, религию придумали по таким-то причинам, люди... исходят из того, что атеизм верен, они его не пытаются доказывать. Они просто исходят из того, что если атеизм верен, а они считают, что он верен, то откуда же взялась религия? Как же нам объяснить этот феномен? И начинают городить объяснение. Но что, если атеизм не верен с самого начала? Нужно выяснить сначала, а почему вы решили, что атеизм верен? А какие у нас основания принимать материализм за истину? И вот если бы там, мы доказали, что материализм истинен, тогда бы перед нами стал вопрос о том, а откуда тогда взялась религия? А почему люди упорно религиозны, если материализм истинен? Но сначала надо обосновать тезис, что материализм истинен. Нелепо желание наказывать вечными муками за неисполнение чужой воли из любви. Ну, вечные муки – это даже не наказание в уголовном смысле, а человек сделался таким, что он не может обрести вечного блаженства. Вот мстительный человек, который желает отмстить своим врагам, знаете, у Гоголя есть в «Страшном месте» фраза очень хорошая: «Нет худшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить». И вот он, бедный, так мучается от этой своей мстительности – и да, он в аду, ему очень плохо. Но это не то, что Бог его мучает. Бог положил ограду, чтобы этот человек не вошел в рай и его не разорил. Это да. Но источником мучения этого человека является его собственная злоба, его собственная нераскаянность. И поэтому... злобный человек, он себя наказывает своей злобностью, а не тем, что его кто-то снаружи мучает. Но я боюсь, что время уже подошло к концу, время нашего эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Но я уже должен с вами прощаться до следующей нашей встречи, даст Бог, в понедельник. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».